В землянке наступило молчание. Все трое молчали, и все трое думали об одном и том же. Завтра или послезавтра должна наступить их очередь. Снаряды кончались, гранаты еще были, но им когда-нибудь придет конец. Бутылок с бензином уже не было. Завтра немцы начнут новые атаки. Допустим, можно продержаться еще день. А что дальше? Можно, конечно, попытаться ночью уйти, прорваться на восток, за Днепр. Но как это удастся и удастся ли, и сколько при этом потеряют, все это наводило на тяжелые мысли. Было жаль, до слез жаль оставлять эти позиции, на которых они уже несколько дней так успешно отбивались и уничтожили почти 70 немецких танков. Если вылезешь из окопов, много танков не пожжешь. У всех троих были почти одни и те же мысли, но никто не хотел заговорить первым. Серпилин ждал, что скажет командир дивизии, Зайчиков ждал, что скажет Серпилин, а Шмаков, вертя круглой седой головой, поглядывал на них обоих, считая, что ему новому в полку человеку о таких вещах, наверное, следует говорить в последнюю очередь. Так никто и не заговорил, все молча отложили решение вопроса до завтрашнего дня. Среди ночи доносились звуки сильного боя за Днепром, к утру бой затих и там. Едва ли это была ночная атака немцев. Серпилин успел заметить, что они, как правило, не любят воевать по ночам. «Достаточно успевают и за день», — горько усмехнулся он своим мыслям. «Скорее всего, это Юшкевич пробивался на восток с оставшимися на левом берегу частями дивизии. Трудно было сказать, удалось ли ему это. Так или иначе, левый берег затих. Все кончилось. К утру пятого дня боев полк Серпилина остался в полном одиночестве. Серпилин ждал с рассвета новых немецких атак, нисколько не сомневаясь, что они с минуты на минуту начнутся. Но прошел час и два, а немцы все не начинали. Наоборот, наблюдатели доносили, что немецкое боевое охранение за ночь исчезло, отошло в лес. Это было загадочно, но прошел еще час, и загадка объяснилась. В воздухе появилась немецкая авиация, которая за четыре предыдущих дня нанесла всего один удар, когда танки отрезали полк Серпилина от полка Лошкарева. Наверное, она была занята на других, более важных направлениях, а теперь Серпилину и его полку предстояло испытать на себе всю силу ее ударов. Подарив полку три первых утренних часа тишины, немцы весь день вознаграждали себя за это. Ровно 12 часов с 9 утра до 9 вечера на позиции полка пикировали немецкие бомбардировщики, сменяя друг друга и ни разу больше, чем на полчаса, не прерывая своей смертельной молотьбы. Тяжелые полутонные и четверттонные бомбы, бомбы весом 150 и 25 килограммов, кассеты с мелкими, сыпавшимися как горох 3- и 2-килограммовыми бомбами, все это с утра до вечера валилось с неба на позиции Серпилинского полка. Может быть, немцы бросили и не так уж много самолетов, 2 или 3 десятка, но они летали с какого-то совсем близкого аэродрома и работали беспрерывно. Едва уходила одна девятка, как на смену ей появлялась другая и снова сыпала и сыпала свои бомбы. Теперь было понятно, почему немцы оттянули боевое охранение. Они не хотели больше тратить на полк Серпилина танки и пехоту. У них освободилась авиация, и они отвели ей роль безнаказанного убийцы, решив без потерь для себя смешать с землей полк Серпилина, а потом взять голыми руками то, что останется. Наверное, они и завтра еще не пойдут в атаку, а будут продолжать бомбить и бомбить. Эта мысль страшила Серпилина. Нет ничего труднее, чем гибнуть, не платя смертью за смерть. А именно этим и пахло. Когда кончился последний налет, и немцы полетели к себе ужинать и спать, Позиции полка были так перепаханы падавшим с воздуха железом, что на них нельзя было найти ни одного целого куска телефонного провода длиной в 5-10 метров. За все время удалось сбить только один «Юнкерс», а потери в полку были почти такие же, как самый кровавый из всех дней – вчерашний. К началу боев полк насчитывал 2100 человек. Сейчас, по грубым подсчетам, не осталось и 600. С этим неутешительным докладом Серпилин пошел в землянку к Зайчикову. Несколько раз за день он уже не рассчитывал увидеть живых комдива. По крайней мере, 10 бомб всех калибров в разное время разорвалось вокруг землянки, каким-то чудом вписав ее невредимой в этот круг смерти. «Товарищ комдив, мое мнение сегодня ночью пробовать прорываться», — сказал Серпилин сразу, как только вошел. Сегодня он убедился, что другого выхода нет, а, будучи убежден, спешил высказаться без оглядки. «Если не прорвемся, завтра будут продолжать уничтожать нас с воздуха». Бледный Зайчиков, у которого начала гноиться рана, сказал заметно ослабевшим со вчерашнего дня голосом, что он согласен, и они втроем с подошедшим Шмаковым стали обсуждать выбор направления для прорыва с выходом к Днепру. Через полчаса все было решено. Владевший немецким языком Шмаков пошел к себе в землянку допросить сбросившегося с юнкерса бортстрелка, а Серпилин отправился по окопам. Для удобства управления людьми в ночном бою он решил свести все, что осталось в живых, в один батальон, и, не теряя времени, занялся этим, тут же в окопах, делая назначения и указывая пункты сосредоточения перед прорывом. Откладывать еще на сутки было нельзя, а ночь не растянешь. Она июльская, короткая. Сведя в роту батальон Плотникова и назначив при этом Хорошева командиром взвода, Серпилин мельком взглянул на освободившегося от своей должности Сенцова и приказал ему идти за собой. Они вернулись на КП, и Серпилин, миновав землянку Зайчикова, заглянул к Шмакову. Взъерошенный и злой, Шмаков сидел за столом, а напротив него стоял на вытяжку высокий молодой немец в форме летчика. Он нервно подергивал лицом, словно сгоняя мух. Одна щека у него была бледная, а другая в багровых пятнах. «Не закончили?» — с порога спросил Серпилин. «Вот пришлось влепить оплеуху и поставить стоять». По лицу Шмакова было видно, что он недоволен собой. «А то расселся нога за ногу и стал гарантировать мне сохранение жизни у них в плену, если я лично проведу его через наши позиции. Так сказать, услуга за услугу. Решил завербовать меня, нахал». «А что дал допрос практически?» «Мало. Здешнего положения почти не знает. Их только утром перебросили из Бреста. Утверждает, что всего 2 дня назад бомбил Брест-Литовскую цитадель». Шмаков сделал паузу, и они взволнованно переглянулись с Серпилиным, еще раз почувствовав, что хорошо понимают друг друга. «Обстановки не знает, карты не имел. Говорит, что бортстрелку не положено». Шмаков вспомнил собственного сына и добавил: «Кажется, так оно и есть. В общем, практически для нас пустое место, зато психологически...» «А психологически нам сейчас не досуг, Сергей Николаевич», — нетерпеливо сказал Серпилин. «Раз все ясно, время дорого. Я пошел. Буду ждать у Зайчикова». От землянки Шмакова до землянки Зайчикова не было и 100 шагов. «Товарищ комбриг», — торопливо, боясь не успеть, спросил Сенцов, — «вы думаете, это правда про Брест?» Серпилин очень спешил, но вопрос Сенцова рассердил его и заставил остановиться. «Я-то думаю, что это 100 раз правда», — резко сказал он. «А вот почему ты в этом сомневаешься, если воображаешь, что одни мы здесь такие руки поднимать не любим? Глупо, думаешь?» После этой отповеди они оба шагов 40 прошли молча. «Вы человек грамотный», — нарушив тягостное для Сенцова молчание, сказал, наконец, Серпилин. «Хотя, как вижу, не до конца. Когда начнем выходить из окружения, придется вести ежедневный строгий счет людям, и убывающим, и прибывающим. В общем, будете при мне». «Вот как, значит, будем выходить», — подумал Сенцов и пожалел, что Серпилин забрал его к себе. За два дня он уже свыкся с мыслью, что будет до конца воевать вместе с Хорошевым и людьми из их роты. «Через час двинемся», — входя вместе с Сенцовым в землянку, — сказал Серпилин. «Ты-то двинешься», — сказал Зайчиков. «Да я-то не больно транспортабельный. Буду вам обузой силы брать». Он слабо сжал лежавший на шинели кулак. «Ничего. Живы будем, вынесем. Вы один, а нас 600». Все-таки подтвердилось, что 600. «Даже несколько человек сверх этого», — сказал Серпинин. «Если удачно воткнемся, то пройдем, кулак есть», — добавил он. «Вот что», — сказал Зайчиков, — «откладывать больше нельзя». «Садись, Серпилин, и пиши приказ о твоем назначении командиром дивизии. Вынесете или не вынесете, а командовать я уже не командир». Серпилин пожал плечами. «Как прикажете». Он не хотел возражать, считая, что Зайчиков прав. Это пора было сделать. «Тем более, — сказал Зайчиков, — что, когда прорвемся, можем встретить людей из других частей дивизии, а в окружении нужна рука, как нигде». Серпилин молча кивнул. По его мнению, и это было верно. «Садись, пиши приказ», — снова на «ты», словно ставя этим крест на недавнем разговоре, сказал Сенцову Серпилин. Он не желал писать приказ о своем назначении собственной рукой. «Как его писать?» Пристроившись к столу, спросил Сенцов. «Черным по белому», скрипнув зубами от приступа боли, сказал Зайчиков. «Я спрашиваю потому, что у меня только карандаш», сказал Сенцов, вынимая из кармана гимнастерки карандаш и с сомнением глядя на него. Карандаш был обломан. Серпилин протянул ему перочинный нож. Пока Сенцов чинил карандаш, Зайчиков лежал и молча смотрел в потолок. Как только Сенцов очинил карандаш, Зайчиков сразу же стал диктовать. «Приказ номер...» Морща лоб, он с минуту вспоминал, за каким номером шел последний приказ по дивизии, и, вспомнив, сказал «номер 11». «В связи со своим выходом из строя по ранению», — диктовал он, «приказываю принять командование всеми частями веренной мне дивизии», командиру 526-го стрелкового полка комбригу Серпилину. «Поставьте инициалы». Сенцов ожидал дальнейшей диктовки, но Зайчиков сказал «все». И, вытерев рукой мокрый от слабости лоб, откинулся на подушку. «Дайте подписать или нет, подождите. У меня в планшетке красный карандаш есть. Достаньте». Сенцов снял со стены землянки, висевший там на гвозде, планшет Зайчикова, достал из него красный, остро очиненный карандаш и, положив приказ на планшет, подошел к Зайчикову. Зайчиков чуть-чуть приподнялся на одном локте и, зажав карандаш в ослабевших пальцах, стал подписываться. На второй букве фамилии карандаш задрожал и сломался, оставив на бумаге непрошенную красную загогулину. «А, черт!» — выругался Зайчиков. «Очините карандаш!» Сенцов снова взял нож у Серпилина, очинил карандаш, и Зайчиков, заметным усилием держа его в руке, аккуратно дописал до конца свою фамилию и поставил под ней число. «Возьми, Серпилин!» Серпилин прочел приказ, сложил его вчетверо и спрятал в карман гимнастерки. Уходя на фронт командовать полком, он верил, что придет время, когда в его жизни все окончательно станет на свое место, и ему еще прикажут сдать полк и принять дивизию. Но кто мог предвидеть, что ему придется принимать именно эту дивизию и при таких обстоятельствах? «Разрешите идти готовиться к выступлению?» прикладывая руку к козырьку, сказал он Зайчикову не по привычке, а потому что именно так и хотел сказать сейчас в последний раз. И Зайчиков хорошо понял его и вместо ответа благодарно протянул свою потную слабую руку. Серпилин крепко пожал ее и вышел из землянки. «Командиры рот собраны, все ко мне!» — раздался уже оттуда снаружи его повелительный фальцет.